Когда спустя секунду он пришел в себя, оказалось, что он сидит на клумбе среди невысоких розовых кустов. Руки и колени у него были изрезаны, потому что стена на случай подобных вторжений была щедро утыкана осколками старых бутылок. Он чувствовал, что весь разбит, а голова у него болит и кружится. В глубине сада, тщательно ухоженного и засаженного душистыми цветами, виднелась задняя стена дома. Дом, довольно обширный и, очевидно, обитаемый, по странному контрасту с садом, был в забросе, обветшал и имел самый жалкий вид. С трех других сторон сад был обнесен сплошной стеной. Тупо поглядывая по сторонам, Гарри отмечал все эти подробности, но еще не был в состоянии сопоставить их и сделать из них разумный вывод. Поэтому, заслышав шаги, приближавшиеся к нему по усыпанной гравием дорожке, он обратил свой взор в ту сторону еще без всякой мысли о защите или бегстве. К нему с лейкой в руке подходил крупный человек, грубой и отталкивающей наружности, одетый как садовник. Всякий встревожился бы, завидев его громадную фигуру и встретив этот угрюмый взгляд из-под лобья, но Гарри был так оглушен падением, что даже не испугался. Не в силах отвести глаза от садовника, он сидел на месте и не оказал ни малейшей попытки к сопротивлению, когда тот приблизился, взял его за шиворот и рывком поставил на ноги. Несколько мгновений оба молчали, уставившись друг на друга. Гарри словно завороженный, а свирепый садовник с жестокой и злобной усмешкой. «Ты кто такой?» — спросил он наконец. «Кто тебе разрешил лазать через стены и ломать мои розы? Ведь это же слава Дижона! Как тебя звать? И что тебе здесь нужно?» — прибавил он, встряхивая Гарри. Гарри не мог вымолвить ни слова в объяснение. Но как раз в этот момент Пендрегон и разносчик протопали мимо, и хриплые голоса и звуки шагов громко раздались в узком переулке. Садовник получил ответ на свой вопрос и поглядел на Гарри с мерзкой усмешкой. «Вор!» — сказал он. «Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное! Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток! И не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам?» «Ну, говори, дрянь ты этакая», — продолжал он. «Простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок».
«Сэр», — сказал Гарри, — «право, все это страшное недоразумение. Пойдемте со мною к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс, и, клянусь вам, все разъяснится. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение».
«Нет, красавчик», — возразил садовник, — «мы с тобой пойдем вместе, не дальше полицейского участка, что на соседней улице. Инспектор, наверное, охотно прогуляется с тобой на Итон Плейс и попьет чайку с твоими важными знакомыми. Может быть, тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Сэр Томас Венделер, скажи на милость. И ты думаешь, мне не отличить джентльмена от обыкновенного прощелыги вроде тебя? Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь. Вот рубашка, которая стоит не меньше моей воскресной шляпы, и пиджак твой, ручаюсь, никогда не висел в лавке старьевщика, а сапоги...» Тут садовник, поглядев вниз, разом оборвал свои оскорбительные замечания и несколько секунд разглядывал что-то у себя под ногами. Когда он заговорил снова, голос его звучал как-то странно. «Да что же это такое, черт побери», — сказал он. Следуя направлению его взгляда, Гарри увидел нечто, заставившее его онеметь от изумления и страха. Падая со стены, он свалился прямо на картонку, которая лопнула сверху донизу, и из нее вывалилась целая груда бриллиантов. Они рассыпались по грядке, и часть их была затоптана в землю, а часть лежала на виду, сверкая царственным великолепием. Была здесь и чудесная диадема, которой он так часто любовался, когда она сияла на головке леди Венделер. Были кольца и броши, серьги и браслеты, и даже неоправленные бриллианты, блиставшие сейчас в кустах роз
словно капли утренней росы. Лаская взор и отражая лучи солнца миллионами радужных вспышек, перед ними на земле лежало княжеское богатство. В самой привлекательной, надежной и долговечной форме лежало у самых ног, хоть собирай в передник и уноси. «Боже милостивый», — произнес Гарри, — «я погиб». Недавние происшествия с молниеносной быстротой промелькнули у него в памяти. Ему стало ясно, что случилось с ним за день, и он стал постигать связь так злосчастно перепутавшихся событий, от которых теперь зависела его репутация и судьба. Он посмотрел вокруг, как бы ища помощи, но в саду не было ни души, кроме него самого, рассыпанных бриллиантов, да его грозного собеседника. И сколько он ни прислушивался, он слышал лишь шелест листвы и частое биение собственного сердца. Ничуть не удивительно, что, теряя остатки мужества, Гарри повторил дрогнувшим голосом: «Я погиб». Садовник воровато оглянулся по сторонам и, к видимому своему облегчению, никого не увидел в окнах дома. «Держись, дурак ты этакий», — сказал он. «Самое трудное позади. Почему ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Какой там на двоих? Да на 200 человек. Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь свою шляпу и почисти платье. В этаком глупом виде тебе далеко не уйти». Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его и любовно ощупывал каждый камень. Наконец все было сделано. Прикрыв картонку полой блузы, садовник поманил Гарри и направился к дому.